смешанную эстафету в биатлоне. Но, несмотря, к сожалению, на такое провальное выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, мы считаем, что перспективы наших биатлонистов все-таки есть, и смешанная эстафета – это один из видов, где наши спортсмены могут претендовать на самые высокие места, и они это уже в прошлом доказывали, становясь чемпионами мира. Также включен новый вид программы – это командные соревнования по фигурному катанию.
Это, я так уточню, дилетантски немножко. Это как синхронные...
Нет, это суммируются результаты выступлений одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной пары и одной спортивной пары. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран, и мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН не сумел договориться о единой позиции по событиям в Сирии. Против международного вмешательства выступила Россия. Силовые действия властей Дамаска против оппозиции не угрожают международному миру и безопасности, цитирует агентство «Франс Пресс» слова российских дипломатов. Реальную угрозу, по мнению Москвы, представляет как раз возможное вмешательство извне, которое может спровоцировать гражданскую войну в Сирии. В последнюю неделю режим Башара Асада жестоко подавлял выступления своих противников. Только в городе Дера счет убитым идет на десятки. Всего же в последний месяц в Сирии, по некоторым оценкам, погибли до 500 человек. В ходе разгона демонстрации в Йемене погибли 11 человек и более сотни получили ранения. Соответствующую информацию распространили медицинские работники. Как утверждают врачи, на демонстрантов напали сотрудники йеменских силовых структур. Медики также пожаловались на нехватку препаратов для ухода за ранеными и обратились к мировому сообществу с призывом предоставить лекарства. Демонстрации с требованием отставки президента Али Абдуллы Салиха начались в январе. С тех пор, по неофициальным данным, в стране погибли несколько сотен человек. В Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Новый проект представил оператор аварийной станции компания Tokyo Electro Power, сообщает местный телеканал. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. По проекту система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании США и Франции. По оценкам специалистов, новая система должна заработать уже в июне этого года. Между тем, повышение уровня радиоактивного газа произошло в реакторе единственной болгарской АЭС «Козлодуй». Однако опасности нет, говорится в сообщении станции. Инцидент произошел в ходе планового ремонта пятого энергоблока. В герметичной зоне повысилась концентрация инертного газа ксенона. Ремонтные работы прекратили, персонал эвакуировали. В настоящее время радиационная обстановка в герметичной зоне реактора нормализована. В американских штатах Алабама, Арканзас и Теннесси, где свирепствуют сильнейшие штормы и торнадо, объявлено чрезвычайное положение. Согласно поступающей информации, в результате разгула стихии погибли уже более 20 человек. По данным метеорологов, порывы ветра временами достигали 160 км в час. Бури сопровождаются проливными дождями, которые, в свою очередь, вызвали в ряде штатов серьезные наводнения. Синоптики утверждают, что штормы и торнадо будут свирепствовать в регионе еще несколько дней. Присяжные в федеральном суде Нью-Йорка по итогам двух дней совещания не смогли принять решение по делу россиянина Константина Ярошенко. Очередное обсуждение начнется сегодня вечером, сообщает РИА Новости. Ярошенко был задержан в июне 2010-го прокуратурой Нью-Йорка в Либерии и доставлен в США. Его обвиняют в сговоре с целью переброски крупной партии кокаина в Латинскую Америку, часть которой предназначалась для поставки в Штаты. По версии американского следствия, Ярошенко перевозил кокаин в Южную Америку, Африку и Европу, преимущественно из Либерии и Венесуэлы. МИД России расценил действия американской стороны как нарушение норм международного права. Украина в этом году намерена присоединиться к совместным российско-белорусским военным учениям. Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Ежель по итогам встречи с белорусским коллегой Юрием Жадобиным. Кроме того, в этом году вооруженные силы Украины примут участие в совместной с Республикой Беларусь тренировке сил противовоздушной обороны и учениях сухопутных войск. Футболисты Барселоны выиграли первый полуфинал Лиги чемпионов. В гостях у мадридского Реала они победили со счетом 2-0. Оба мяча были забиты в конце встречи, и в обоих случаях отличился аргентинский легионер Лионель Месси. Последние полчаса матча Реал играл в меньшинстве. Сначала с поля был удален Пепе, а потом с бровки попросили удалиться и тренера Жозе Мауринья. Барселона таким образом сделала серьезную заявку на общий успех и выход в финал Лиги чемпионов. У Реала, впрочем, есть теоретический шанс отыграться. Ответный матч состоится через неделю. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 71 копейка, курс евро 40 рублей 67 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Душанбе сегодня днем плюс 24, облачно, дожди. В Бишкеке плюс 21, в Самарканде дожди плюс 23. В Ашхабаде и в Сухуми 18 тепла, в Санкт-Петербурге днем плюс 15. А в Москве, по прогнозам синоптиков, дожди и плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В Лиге чемпионов по футболу стартовала полуфинальная стадия плей-офф. Накануне в первом поединке немецкий Шальке на своем поле проиграл английскому Манчестер Юнайтед со счетом 0-2. В составе МЮ во втором тайме отличились Райан Гиггс и Уэйн Руни. Ответная игра пройдет 4 мая. А сегодня первый матч полуфинального противостояния проведут Реал и Барселона. Руководство московского «Динамо» пока не определилось, будет ли клуб подавать апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника Игоря Семшова, сообщает «Спортэкспресс». Решение «Бело-голубые» примут в среду. Юристы клуба внимательно изучат этот вопрос, чтобы понять, есть ли смысл опротестовывать наказание. Семшов дисквалифицирован на 4 матча и еще одну игру пропустит из-за красной карточки. Питерский «Зенит» и мюнхенская «Бавария» ведут переговоры о проведении товарищеского матча 18 мая на стадионе «Петровский». Ранее о контрольной игре написал полузащитник немецкого клуба Анатолий Тимощук в своем микроблоге. Информация «Спортэкспресс» окончательная договоренность еще не достигнута, но велика вероятность, что матч состоится. Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков объяснил отсутствие Ильи Брызгалова в составе на чемпионат мира тем, что ставка на турнире будет сделана на Евгения Набокова. По словам Быкова, у него с Брызгаловым состоялся мужской разговор. Тренер подчеркнул, что Брызгалов был, есть и будет вратарем сборной России. Цитирую: «Илья хотел играть, это по-спортивному понятно, но мы сделали ставку на Набокова, и на чемпионат мира поедет Евгений». Конец цитаты. На этом пока все. У микрофона был Александр Садиков.
Голос России. Радио большой страны.
А сейчас подробнее о главных событиях. В студии Марина Толкачева. Президент Дмитрий Медведев обещал членам правительства, что отправит их на тушение торфяников, если они не справятся с профилактикой стихийных пожаров. Об этом глава государства заявил на совещании по проблеме лесных пожаров и торфяников.
Все процедуры, которые должны были пройти еще в самом начале года, они прошли только совсем недавно. И вот это как раз прямая ответственность правительства, а не регионов, и уж тем более не добровольных пожарных дружин. Это ответственность правительства, коллеги. Поэтому считайте, что это такая встряска, последнее предупреждение по этому поводу. Надо все процедуры не только завершить, но и начать реальную работу. А не докладывать мне о том, что в соответствии с таким-то законом, значит, Минфин выделил деньги. Деньги-то нужно уже использовать, а не просто ждать, когда эти деньги там на счет упадут. Если не справитесь, все поедете как раз на торфяники тушить туда. И правительство Московской области, и правительство Российской Федерации. Это серьезная проблема. Значит, и самое главное, что у нас на нее есть деньги. Ладно бы, так сказать, там еле-еле бюджетом кроили. Займитесь, считайте, что это важнейшее поручение перед наступающим летом.
Накануне Совет Федерации одобрил закон о добровольной пожарной охране. Принятие этого документа позволит эффективнее регулировать общественные отношения в области обеспечения пожарной безопасности в России, а также повысить уровень защищенности от пожаров городских и сельских поселений. Отношения России и Швеции выходят на новый инновационный уровень. В Стокгольме в ходе визита Владимира Путина в Швецию была подписана декларация о партнерстве во имя модернизации. За визитом премьер-министра России в Швецию следила Марианна Ожерельева.
Владимир Путин завершает двухдневное турне по Скандинавии, из Копенгагена прибыл в Стокгольм. Там он встретился с королем Карлом XVI Густавом и премьер-министром Фредериком Ренфельтом. По их словам, Швеция заинтересована в укреплении сотрудничества между Россией и ЕС, а ключ к двустороннему модернизационному развитию в России и Швеции – углубление экономического взаимодействия, расширение возможностей для инвестирования, создание благоприятных условий для бизнеса. Подписанная в среду декларация этому будет только способствовать, заявил Владимир Путин.
Уверен, новый импульс взаимодействию придаст и подписанная сегодня российско-шведская декларация. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению.
Дальнейшим шагом в этом направлении станет создание российско-шведского центра по инновациям и энергоэффективности. В Швеции, как известно, на высочайшем уровне развито производство бытовой техники, электроники, информационно-телекоммуникационного оборудования и автомобилестроения. Швеция лидирует в ЕС и по уровню инвестиций в научные исследования. Этот опыт важен и интересен для России, а Швеция готова им поделиться. Среди итогов переговоров также создание российско-шведского делового совета. Развивать договорились не только бизнес-контакты, но и туристические. Решено восстановить паромные сообщения между северной столицей России Санкт-Петербургом и Стокгольмом. При этом Владимир Путин отметил, что туристы из Швеции смогут оставаться на территории России без виз в течение 3 дней. После этого уточнения у российских журналистов сразу возник вопрос об ответных действиях со стороны Швеции. Вот что на это ответил российский премьер.
Проблема есть, это нарушение принципа взаимности. Мы пошли навстречу нашим партнерам, сделали опережающий шаг. В расчете на то, что наши партнеры и в Швеции, и в других странах Евросоюза увидят, оценят этот шаг и тоже сделают соответствующее телодвижение вперед. Решение этого важного вопроса. Конечно, мы понимаем, как сложно принимаются решения подобного рода в рамках Евросоюза.
Владимир Путин вновь обратил внимание на то, что у Евросоюза есть безвизовые соглашения с некоторыми странами Латинской Америки, в которых, как говорят специалисты, сложная криминогенная ситуация. Российский премьер уверен, проблемы криминала и терроризма должны решаться не путем ограничений, а путем улучшения работы правоохранительных органов и координации их деятельности. Фредерик Ренфельд одобрительно кивал в продолжении этого ответа российского коллеги. «Вопросы преступности – это проблемы обеих сторон», – добавил он. Шведский премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в его страну приезжают гораздо больше туристов из России. Но, несмотря на очевидные экономические выгоды, об отмене виз в двустороннем порядке речи быть не может. Швеция – 13-я страна, подписавшая с Россией двусторонний договор о партнерстве для модернизации. Кстати, один из ключевых документов, определяющих дальнейшие отношения России и Европейского Союза, тоже называется «Партнерство для модернизации». Причем он был принят во время председательства в ЕС Швеции.
У премии «Национальный бестселлер» появился шорт-лист финалистов. В него вошли Дмитрий Быков, Михаил Елизаров, Андрей Рубанов, а также Павел Пиперштейн, Сергей Шергунов. Церемония вручения премии состоится 5 июня. По словам ответственного секретаря оргкомитета премии Олега Топорова, шансы финалистов равны. Также в этом году состоится вручение «Супернацбеста», где выберут лучшие произведения по итогам 10 лет существования премии. Максим Измайлов расскажет подробнее.
Премия «Национальный бестселлер» является уникальной в своем роде. Во-первых, потому что церемония награждения проходит в Санкт-Петербурге, в то время как другие основные российские премии предпочитают Москву. Во-вторых, из-за сложной многоступенчатой системы голосования. Организаторами создается список номинантов, которые выдвигают произведения в так называемый «длинный список». Из него члены большого жюри путем голосования выбирают 5-6 финалистов, которые попадают в шорт-лист. Его судит малое жюри, выбирая одного победителя. Он и становится национальным бестселлером года. Малое жюри – это не писатели и критики, а просвещенные общественные деятели. В его состав в этом году вошли режиссер Алексей Учитель, журналист Олег Кашин, музыкант Иван Алексеев, более известный как рэпер Noize MC, филолог Сергей Богданов, руководитель Live Journal Russia Светлана Иванникова и победитель прошлогоднего Нацбеста Эдуард Кочергин. Почетный председатель – теле- и радиоведущая Ксения Собчак. Именно она назовет победителя, если голоса судей разделятся поровну. За историю существования премии лауреатами становились такие известные писатели, как Виктор Пелевин, Александр Проханов, Захар Прилепин. Дмитрий Быков, однажды уже завоевавший премию и неоднократно номинировавшийся, в этом году снова вошел в шорт-лист. В интервью «Голосу России» он рассказал о наиболее сильных своих соперниках.
Я полагаю, что наилучшие шансы у Сережи Шаркунова. Мне очень нравится его книга. Собственно, там и на обложке есть мой достаточно комплиментарный отзыв. Книга достойная. Это такие интересные мемуары 30-летнего, но это не смакование собственной жизни, а попытка нащупать скрытый сюжет, смысл. В этом смысле, мне кажется, там очень хорошие шансы. Кроме того, мне представляется, что могут в жюри заинтересовать прозу Пиперштейна, потому что она, так как я был с нами последнего, может быть, уже умирающего постмодерна, сочетает в себе очень многие тренды 90-х и нулевых. Мне совсем не нравится «Пражская ночь», но есть люди, я их лично знаю, на которых она действует завораживающе.
Премия, как и время, не стоит на месте, и организаторы решили, что пора определить лучшего из лучших за 10-летний период существования «Нацбеста». Церемония пройдет 29 мая, как всегда, в Санкт-Петербурге. Выбирать победители будут по образцу шорт-листа, малым составом жюри. Его возглавит помощник президента России Аркадий Дворкович. Как говорят организаторы, почти одновременное проведение обычного и супернацбеста внесло в их планы некоторую путаницу. Девиз премии – проснуться знаменитым. Но назвать безвестным, например, того же Пелевина, по книгам которого снимаются фильмы и ставят спектакли, никак нельзя. К тому же соседство маститых авторов и молодых темных лошадок в основном конкурсе вносит свои коррективы. Организаторы обеспокоены уровнем российской литературы в целом. Виктор Топоров, ответственный секретарь Нацбеста, говорит, что в словесном искусстве сейчас наступил период царствования фрика, который халтурит. И сокрушается, что тот средний читательский уровень, на который организаторы ориентировались 10 лет назад, оказался недостижимо высок. Нынешним текстам необходим не только сюжет, сколько хребет, в отсутствие которого они просто-напросто рассыпаются, говорит Топоров. Но как бы то ни было, главное достоинство Нацбеста – это полная максимальную открытость, в том числе и творческих мнений, а без критики шедевры не появляются.
Голос России. Акценты.
У микрофона Михаил Шейнгман. Здравствуйте. Сегодня в программе. После них хоть поток. Россия с Абхазией и Южной Осетией официально ввела безвизовый режим.
Акценты.
Глава российского МИДа Сергей Лавров совершил свое турне по Южной Осетии и Абхазии по дипломатическим правилам. Без виз, кордонов и очередей. Но после этого визита так теперь смогут перемещаться все желающие. Конечно, не каждого будут встречать с особыми почестями, хлебом, солью, пирогами и лично президенты, как это было с Лавровым в Схинвали и Сухуми. Но как дома это совершенно точно. Посещение Лаврова открыло новую страницу в пока еще недолгой признанной истории взаимоотношений России с новыми республиками. С этого дня между нами официально вводятся в действие соглашения о безвизовом режиме. Теперь после них хоть поток, в смысле граждан. Безвизовые поездки могут продолжаться 90 дней при наличии любого личного документа, а не только загранпаспорта. Лавров назвал это чрезвычайно важным событием. И хотя, по его словам, уже достаточно эффективно принимались меры, чтобы наши люди путешествовали друг к другу комфортно, тем не менее, коль мы государства разные, то и дела надо строить по государству, тем более, если речь идет о сближении. Ведь это должно быть именно сближение, а не поглощение, как бы ни кипятился и не раздражался Тбилиси по этому поводу. И это только кажется, куда еще ближе. Как заявил Лавров, у России мало с кем есть такая разветвленная система договоров, как с Южной Осетией и Абхазией. С каждой из республик у Москвы более 50 контрактов и соглашений, в разработке еще по 40. Но ведь нет предела совершенству, даже если есть граница. На самом деле, назвать ее строгой и прежде можно было с большой натяжкой. Однако то, что было условностью, стало свидетельством безусловности межгосударственного доверия. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. Удивляло лишь то, что это не случилось гораздо раньше. Но, во-первых, всему свое время, во-вторых, тщательность выработки формулировок и правил еще никому не мешала, даже стратегическим партнерам. Стоит обратить внимание на то, что безвизовость – это отнюдь не только технический процесс, хотя, учитывая уровень отношений, он выглядит именно так. Это показатель нового политического качества этих территорий, официальное свидетельство их безопасности. Признавая их равными в пограничном общении, Москва тем самым окончательно выводит их из-под репутации горячих точек. Для нее это уже не зона риска, хотя по-прежнему зона особого внимания. Именно это имел в виду Лавров, когда говорил, что Россия сделает все, чтобы надежно обеспечить охрану Южной Осетии и Абхазии и быть наготове, если кто-то снова захочет повторить август 2008-го. По словам Лаврова, военные провокации Грузии по-прежнему не исключены, но он надеется, что дальше словесных эскапад официально Тбилиси не пойдет. Заметим, что визит главы российского МИДа не обошелся и без претензий на сенсацию. По его итогам стало известно, что в ближайшее время список государств, принявших суверенитеты Абхазии и Южной Осетии, может быть расширен. Независимость Абхазии будет признана 3 странами, а Южной Осетии одной. География пока не раскрывается. Попробуем выяснить это у эксперта по Кавказу Андрея Епифанцева. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
В Южной Осетии и в Абхазии пока не раскрывают географию тех стран, которые могут признать эти республики. А что говорят в экспертном сообществе? Что это могут быть за государства? Где их искать?
Ну, я тоже не смогу назвать вам название этих стран, хотя, в принципе, можно очертить круг государств, которые могут признать эти страны Южной Осетии и Абхазии. Это государства все-таки не первой линии, это государства не будут крупными. Скорее всего, эти государства будут иметь, скажем так, несколько натянутые отношения с Соединенными Штатами, и, скорее всего, эти государства будут стремиться к более тесным отношениям с Россией, в чем им может помочь признание Абхазии и Южной Осетии. Конечно же, признание Абхазии и Южной Осетии этими странами или такими странами не будет иметь решающего, определяющего значения для обеспечения безопасности на Сухуми и Схинвала. Но в любом случае это будет означать некие маленькие поступательные шаги в укреплении позиции этих стран на международной арене. И мы можем вспомнить историю, что в 19 веке Россия была единственной страной, которая в течение 30 лет признавала Болгарию. В 20 веке Россия была единственной страной, которая в течение 20 лет признавала независимость Монголии. Сейчас эти страны являются уже совершенно уважаемыми и явными субъектами международного права. Так что по отношению вот к Болгарии и Монголии, так сказать, в Абхазии и Южной Осетии ситуация намного лучше, чем была тогда.
Но если признание – это продолжение кампании признания дела будущего, то настоящее уже введение безвизового режима между Россией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Насколько это важно, учитывая, что в принципе мы и так так довольно свободно пересекали границу.
Да, я бы сказал, это некий формальный достаточно шаг, фиксирующий уже существующее положение вещей. Пересечение границы как одной, так и другой действительно было, так сказать, формально, оно осуществлялось по внутренним паспортам, практически виза или какой-то штамп ставился непосредственно на границе. Поэтому это просто формальное закрепление существующего положения.
Но, тем не менее, наверное, даже эта формальность имеет определенную политическую символику. По крайней мере, Лавров назвал это чрезвычайно важным событием.
Ну, я бы хотел поспорить здесь с нашим министром иностранных дел. То, что это событие важное, да, наверное, но вряд ли это чрезвычайно важное событие. Да, это некий символ, свидетельствующий продолжение нашего сотрудничества и укрепление наших связей.
Это был российский эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев. Кстати, вскоре у Саакашвили может появиться еще один повод для раздражения. Москва вместе с Сухуми и Скинвалом разрабатывает соглашение о двойном гражданстве. По сути, это и есть ответ на так называемые нейтральные паспорта без грузинской символики, которые Тбилиси планирует предложить гражданам Абхазии и Южной Осетии. Жителям этих стран недостаточно, чтобы их официально считали не грузинами. Они хотят быть людьми, уважаемыми и своими. Для своих. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. Китай.
Производство высокотехнологичных ядерных реакторов и разработка урана – приоритетные направления экономики КНР. Также китайское правительство поддерживает развитие таких технологий, как обработка использованного топлива, разделение урановых изотопов, предотвращение возникновения радиации и ее обнаружение. В результате ядерная промышленность признана властью одной из ведущих отраслей экономики, что дает стимул не только для развития, но и для создания новых рабочих мест. Китай признан фабрикой по производству миллионеров. Главным образом этому способствует стремительный рост экономики. Но в ходе исследования было установлено, что большинство богатых граждан уезжают из страны. Таким образом, миллион они зарабатывают в КНР, а затем переезжают и занимаются бизнесом на территории других государств. Власти недовольны таким поведением китайцев. За последние 3 года количество китайцев-миллионеров удвоилось. Сегодня в Поднебесной проживает более 900 тысяч состоятельных граждан. Китай разрабатывает новые проекты по привлечению туристов. Главная задача для туроператоров – расширить спектр услуг и подготовить больше специалистов для обеспечения развития отрасли, заявил заместитель руководителя Китайской академии туризма. Он также отметил, что в целом же туристический рынок страны развит слабо. Это обусловлено тем, что услуги большинства китайских туроператоров предназначены для небольшой группы потребителей, в основном для состоятельных людей. Эффективное использование современных технологий, особенно информационных, возможно исправить ситуацию. В ходе реформ КНР намерена увеличить поток туристов к 2015 году почти до 3,5 миллиардов человек. Археологи вновь нашли в Китае древние останки. В этот раз они обнаружили следы неизвестного царства. Ученые предполагают, что оно было образовано около 1046 года до нашей эры и относится к периоду властвования династии Сичжоу. Обнаруженные погребения позволили узнать о царстве Ба, отметили археологи. Также они заявили, что узнали много нового о феодальной системе, технологиях, торговле и объединениях разных этнических групп времен династии Сичжоу. В Пекине состоятся соревнования ковбоев. В течение 8 дней участники и зрители будут наслаждаться этим зрелищем. Знакомство с американскими ковбоями и традициями Дикого Запада произойдет в рамках реализации программы культурного обмена между Китаем и США в октябре. Ранее в ходе переговоров президент КНР Ху Цзиньтао и Барак Обама, президент США, приняли решение провести китайское родео. Соревноваться ковбои будут на национальном стадионе «Птичье гнездо». Организаторы уже заявили, что в этом году победитель получит самый большой денежный приз за всю историю. Это были новости Китая. Марьяна Жрелева, Голос России.
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
В то время как Tokyo Electric Power Company пытается взять под контроль АЭС «Фукусима-1», мы должны извлечь уроки из Чернобыльской катастрофы, с момента которой во вторник исполнилось 25 лет, пишет Иомиури Симбун. Авария на Фукусиме отличается от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и объем радиоактивных выбросов гораздо меньше. Но оба происшествия вызвали серьезные последствия как в своей стране, так и за границей. Мы должны признать, что совершенных технологий не бывает, говорится в редакционной статье. Советский Союз рухнул через 5 лет после Чернобыльской катастрофы. Одной из причин его краха считается неумелое решение проблем, связанных с катастрофой, в частности, сокрытие информации, которое привело к росту недоверия к правительству, пишет издание. Критика по поводу нехватки информации по аварии на Фукусиме звучит как из-за границы, так и в самой Японии. Правительство не должно скрывать подробности происшествия, говорится в статье. Главный урок, который следует извлечь, состоит в том, что ядерные аварии влекут за собой огромный ущерб. Для укрепления ядерной безопасности надо приложить большие усилия, и инвестиции на эти цели должны быть не ограничены, заключает газета.
Обзор мировой прессы.
Один из тайных документов американской дипломатической службы с сайта WikiLeaks, оказавшийся в распоряжении редакции журнала Der Spiegel, информирует о встрече короля Саудовской Аравии Абдули бин Абд аль-Азиза с Джоном Бренноном, советником президента Барака Обамы по борьбе с терроризмом, пишет Грегор Петер Шмидц в заметке, помещенной на сайте журнала. Наряду с политическими проблемами, вроде Ирана, Ирака и Ближнего Востока, речь зашла и о тюрьме Гуантанамо, где содержатся многочисленные выходцы из Саудовской Аравии. К моменту разговора актуальным являлось обещание администрации Обамы закрыть тюрьму в течение года. Король предложил, как контролировать узников после их выхода из тюрьмы. Им можно просто вживить микрочип. Именно так поступают с лошадьми и соколами, добавил король, известный своей любовью к этим животным. Бреннон возразил, что подобные действия могут натолкнуться в США на юридические преграды, вежливо добавив при этом, что контроль над узниками действительно является очень важной темой, которую он намерен обсудить по возвращении в США.
Обзор мировой прессы.
В Италии замминистр по вопросам семьи Карло Джованарди выступил против рекламы с изображением двух геев, сообщает Марина Кавальери газете «Ля Република». Реклама была подготовлена к открытию магазина «Икея» в Катании месяц назад. Двое мужчин стоят спиной к зрителю, взявшись за руки. Внизу написано: «Мы открыты всем семьям». Эта реклама так бы и выцвела без шума и криков. Но до того, как ее сняли, Карло Джованарди решил привлечь к ней внимание, пишет журналистка. Джованарди заявил, что эта реклама наносит удар по конституции Италии. Икея вольна обращаться к кому угодно и направлять свои послания кому сочтет нужным. Но в данном случае термин «семья» откровенно противоречит нашему основному закону, согласно которому семья – это естественное сообщество, основанное на браке, заявил чиновник. Джованарди самым безответственным образом разжигает настроение ненависти в нашей стране, прокомментировал вице-председатель Демократической партии Италии Иван Скалфаротто. Радикал Серджио Ровазио, в свою очередь, выразил надежду, что Швеция выступит с официальным протестом и потребует от итальянского правительства немедленных извинений. Джованарди говорил так, как будто он министр фундаменталистского правительства типа иранского, отметил Ровазио. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Легко задохнуться в потоке информации. Нужен надежный фильтр новостей.
Достоверная информация из первых рук. Актуальные новости от профессионального человека. Все это в программе «Ваш час».
Я Александр Гурнов, автор и ведущий этой программы. Каждую неделю наступает ваш час держаться на плаву в море информации.
«Ваш час».
«Ваш час». Время профессионального мнения.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Церемонии в память о жертвах землетрясения в Японии открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Это первенство проходит в Москве. Открытие началось со звуков японских барабанов, а дальше выступили молодые фигуристы, которые разыграли целое представление. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Напомню, чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву. Между тем, стало известно, что в Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Проект представил оператор аварийной станции. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. Система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании из США и Франции. Дмитрий Медведев предложил давать льготное жилье рабочим. С такой инициативой президент выступил накануне на совещании в подмосковном Лыткарине. Глава государства отметил, что предоставление жилья рабочим нужно включить в условия трудового договора. В одних случаях это должны быть муниципальные квартиры, а в других – жилищные программы должны реализовывать предприятия. Президиум правительства России сегодня на заседании планирует рассмотреть правила предоставления промышленных субсидий в рамках формирования единого экономического пространства. Речь идет о соглашении между странами-участницами таможенного союза. Будут установлены единые правила субсидирования отраслей экономики с целью минимизации искажений во взаимной торговле. Число жертв торнадо и наводнений в США, вызванных бушующим уже в течение нескольких дней штормовым циклоном, достигло 20 человек. Наиболее пострадал штат Арканзас на юге страны. Сегодня и завтра ожидается временное ослабление циклона, а в субботу он снова усилится и будет сопровождаться сильными дождями. Цены на золото с поставкой в июне подскочили на 1,3% в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже. Они достигли исторического максимума в 1522 доллара 80 центов за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен 25 апреля. Все подробности читайте на нашем сайте. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». «Домой в Россию».
Если вы задумываетесь о переезде на постоянное место жительства в Россию или уже решились на этот шаг, то эта программа для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. Все проблемы, которые вас волнуют, мы будем обсуждать с представителями Министерства регионального развития и иностранных дел, Федеральной миграционной службы, руководителями регионов, которые участвуют в масштабном проекте, государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Сразу после окончания этой передачи начнет работу горячая линия. По телефону 8 800 100 06 76 вы сможете обратиться с конкретными вопросами, попросить совета или поделиться опытом. Повторю номер 8 800 100 06 76. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить по электронной почте на адрес домой@ruvr.ru.
В эфире программа «Домой в Россию».
Мы продолжаем знакомить вас с регионами, участниками государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Сегодня мы расскажем о Смоленской области.
Визитная карточка региона.
Смоленская область входит в состав Центрального федерального округа, граничит с Московской, Калужской, Брянской, Псковской и Тверской областями России, а также с Белоруссией. Но это особая государственная граница. Республика Беларусь и Российская Федерация образуют союзное государство. Расположенные с белорусской стороны области Витебская и Могилевская имеют общие исторические корни и тесные экономические связи со Смоленской областью. Из-за особенностей географического положения Смоленщина в разные периоды истории не раз становилась ареной ожесточенных сражений и сдерживала врага на подступах к Москве. Поэтому с давних времен регион называют «щитом России» и западными воротами в российскую столицу. Сегодня Смоленская область – важнейший транспортный узел. С востока на запад ее пересекают железнодорожные и автомобильные магистрали Москва, Минск, Варшава, Берлин, связывающие Центральную Россию с Западной Европой. Область расположена на водоразделе трех крупнейших рек Восточной Европы – Волги, Днепра и Западной Двины. Особый колорит природы Смоленщины создают разнообразные формы рельефа – холмы, лощины, балки, овраги. Все это в сочетании с великолепными ландшафтами, хвойно-лиственными лесами и лугами. Умеренно континентальный климат края характеризуется теплым и влажным летом, умеренно холодной снежной зимой. Средняя температура января – минус 9 градусов, июля – плюс 17. Стоит отметить и благоприятную экологическую обстановку. Об этом можно судить в частности потому, что в реках и озерах водятся раки – индикаторы чистой воды. Смоленщина – край озер, их здесь несколько сотен. Большая часть – вход в национальный парк «Смоленское Поозерье». Здесь также много родников, многие из них считаются святыми источниками. Кроме того, встречаются целебные минеральные воды и лечебные грязи. Исключительную роль в сохранении экологического равновесия ландшафтов играют болота. Они используются и в хозяйственной деятельности, от добычи торфа до сбора ягод и лекарственных трав. Экономика региона представлена промышленным комплексом и аграрным сектором. В области развиты машиностроение, химическая и пищевая промышленности, а также энергетика и строительный комплекс. Химическая отрасль ориентирована на производство минеральных удобрений, бытовой химии, пластмассовых изделий, реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Природные запасы песка и щебня являются хорошей базой для производства строительных материалов. Также в регионе развито приборостроение и электротехническая промышленность. Важнейшие предприятия отрасли – Смоленский авиационный завод, заводы радиодеталей и точных приборов. Ведущая отрасль сельского хозяйства – молочно-мясное животноводство. Смоленская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству молочных консервов и сухого молока. Кроме этого, в области множество производителей сыра. Растениеводство специализируется на кормовых и зерновых культурах, производстве картофеля и овощей. На 2011-2015 год запланировано развитие льняного комплекса. Социально-экономическое положение Смоленской области в целом определяется соседством с Москвой, главным экономическим центром страны. С одной стороны, это постоянный приток инвестиций в экономику. С другой, в столице манит молодежь и часть трудоспособного населения уезжает. Сегодня Смоленская область активно развивается и нуждается в профессионалах в самых разнообразных областях. Агрономы, доярки, зоотехники, деревообработчики, сварщики, рабочие разных специализаций, механизаторы. Нужны региону врачи и учителя. Переселенцам пока предлагают три областных центра. Это Велиж, Ярцево и родина первого космонавта планеты, город Гагарин.
В эфире программа «Домой в Россию».
Региональная программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа работает на Смоленщине меньше года. Активно принимать соотечественников здесь начали в сентябре-октябре 2010-го. Первые семьи уже обосновались в области и довольны своим выбором. Чтобы узнать, какие возможности сегодня есть в Смоленской области для участников госпрограммы, в каких специалистах нуждается регион, мы обратились в Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области. Прежде всего, мы попросили сотрудника департамента Павла Рудковского рассказать о территориях, которые ждут переселенцев.
Территория вселения у нас в данный момент включает три муниципальных образования. Территория вселения у нас называется транзитная агропромышленная зона. Почему транзитная? Потому что все территории вселения у нас завязаны вокруг основной магистрали, артерии так называемых, транспортных, которые связывают центральную часть России с зарубежьем. Это Москва-Минская магистраль и многие другие магистрали, которые довольно значимы. Кроме того, стоит не забывать, что Смоленская область является приграничной. Мы граничим с Белоруссией, и, естественно, наиболее важно вот это западное направление для связи с Россией. И таким вот образом у нас транзитная агропромышленная зона связала муниципальное образование Вележский, Ярцевский и Гагаринский, экономика которых тоже своим образом между собой сплетена. Акцент мы ставим на сельское хозяйство по той простой причине, что жилищное размещение все-таки на селе решить для человека, который впервые переселяется, более возможно и менее болезненно. И для человека, который туда приезжает, то есть там гораздо дешевле. Согласно распоряжению губернатора, у нас там варьируется цена в пределах 20 тысяч за квадратный метр. В то время как в городе она уже давно за 30 составляет. Поэтому, естественно, кроме того, в сельской местности у нас в некоторых районах имеется жилищный фонд, но требующий ремонта определенного. Как только будет появляться хозяин, с ремонтом будут, естественно, как-то помогать работодатели. Они заинтересованы в том, чтобы к ним приехали специалисты по сельскому хозяйству в том числе.
А вообще в каких специалистах нуждается Смоленская область?
Смоленская область нуждается во многих специалистах. В частности, в рамках программы мы предлагали принять участие в программе людям, которые имеют квалификацию зоотехников, механизаторов. Врачи требуются нам различных квалификаций. Рентгенологи, отоларингологи и так далее. Особенно это в Гагаринском районе. С врачами у нас есть проблемы небольшие. Ну, там мегаполис московский, естественно, вымываются кадры и требуется их замещение. Ну, а так в сельской местности технологи, инженерные профессии нужны. Гагаринский светотехнический завод, например, он один из первых вошел в программу и заявил, что ему нужны квалифицированные специалисты, инженеры-технологи.
Я так понимаю, спектр специальностей, он довольно широк.
Да, конечно.
А какой уровень зарплат?
К сожалению, уровень зарплат у нас не является таким роскошным, как, например, в Московской области. Уровень зарплат у нас колеблется от минимальной оплаты труда, то есть это 4330, и до где-то 10-15 тысяч. В зависимости от уровня квалификации и, естественно, предприятия, которое привлекает к себе на работу людей. Но самое интересное, что в сельской местности у нас уровень зарплат в пределах 7-10 тысяч. Но опять-таки, это то, что заявлено. Мы все с вами прекрасно понимаем, что работодатель, обозначая заработную плату, он тоже опасается того, что человек приедет, начнет требовать обозначенную заработную плату, и при этом неизвестно, какой от него будет еще экономический эффект от его работы. Надо начинать работать, а уже по работе будет и оплата труда. Потом, у нас же не крепостная программа. Приехав сюда на место, он может уже здесь разобраться, посмотреть и найти себе работу по своим силам, и в соответствии с этим, естественно, и оплатой труда.
Поскольку ваша область приграничная, вы входите в так называемую категорию А. А можно немножко подробнее, что это за категория и что по этой категории получает соотечественник?
Наиболее таким интересным, я думаю, для соотечественников будет то, что данная категория открывает право соотечественникам, которые приняли участие в данной программе, воспользоваться выплатой подъемных средств по прибытии на территорию поселения. Эти средства можно будет получить в миграционной службе по обращению. То есть человек приезжает, становится на миграционный учет, регистрируется. И там ему объясняют, в каком период времени он может обратиться для получения вот этих подъемных. Подъемные составляют 60 тысяч рублей на участника программы и по 20 тысяч рублей на каждого члена семьи. Единственное, что должны быть члены семьи такие, как дети, родители участника программы. Тесть, там, теща, они не подходят под категорию члена семьи. Вот. Но детей может быть неограниченное количество. Вот.
Я так понимаю, может быть только один участник программы из всей семьи?
Вот из семьи один участник программы, конечно. Но единственное, что если человек получает вот эти подъемные средства, то есть такое обязательство у него перед государством в течение 2 лет отработать на указанной территории. Это не значит, что именно у этого работодателя, опять же. Работодатель может быть различный, у нас не крепостное право.
А откуда к вам приезжают? Вы сказали, что вы рекламировали свои области в Германии. Это значит, что и из Германии к вам приезжают?
Ну, из Германии заявка у нас была тоже. Но вы понимаете, что уровень доходов населения несколько разный. И уровень жизни несколько разный в Германии и у нас. Очень много желающих в Германии, в том числе и вернуться сюда на постоянное место жительства, но это в основном старшее поколение. Среди трудящейся молодежи трудоспособного возраста они испытывают трудности, но дело в том, что пособие по безработице позволяет им не сильно активно работать в этом направлении, скажем так, в том, чтобы искать работу. Они настроены, они готовы приехать сюда к нам, но не в качестве людей, которые хотят получить гражданство, а просто поработать, получить опыт, наработать квалификацию определенную. Но это уже несколько другое направление, которое тоже нами рассматривается.
А откуда к вам приезжают?
Ну, в большей части к нам, естественно, приезжают это такие страны, как Узбекистан, Казахстан, Молдова, из Таджикистана есть. Очень много заявок поступает из Армении.
А кому вы отказываете?
Отказываем мы в основном людям, которые подают свои заявления без конкретной привязки к конкретному рабочему месту и являющиеся низкоквалифицированными сотрудниками какими-то каких-то контор, или которые вообще нигде не работали в течение длительного периода времени и квалификации никакой не имеют. Мы не являемся программой по тотальному переселению всех желающих. Мы должны соблюдать интересы и как людей, которые желают влиться в наше общество, и тех, кто уже находится в нашем обществе, чтобы это не создавало никаких противоречий.
И возвращаются те, у кого корни из Смоленской области, либо это совершенно разные люди?
Отнюдь нет. Вот из Узбекистана к нам переселяется целых 11 человек. Они вот компактно там жили. И вот они попросили, чтобы им помогли оформить 3 домика, хотя бы на временное проживание. В Вележский район к нам. Вот они вот уже их там ждут давно, они там туда едут, к ним, им домики выделили. Вообще у нас по программе планировалось небольшое количество людей. У нас планировалось за 10-11 год всего 38 семей переселить. Но вот на сегодняшний день у нас уже согласовано 38 анкет участников, из которых уже 12 на местах работают. Остальные находятся в процессе перемещения. Получили свидетельство уже 24 человека. Остальных мы ожидаем.
А на ваш взгляд, чем привлекает ваш регион?
Наш регион находится в Центральном федеральном округе. Естественно, все основные значимые пути, которые соединяют ту же Московскую область с Западной Европой, в основном проходят через Смоленскую область. Нельзя отбрасывать со счетов и героическое прошлое нашей области. Смоленск – это город-щит. Он издревле славился своей культурой древней. А то, что какие-то экономические есть у нас трудности, ну, мы этого не скрываем. Понятно, что переезжать в цветущий райский уголок всегда проще, но здесь у нас зато есть перспективы определенные. У нас и с малым бизнесом работает активно администрация города и области в целом. Различные для них тендеры устраиваются и так далее. То есть, если человек настроен двигаться, развиваться и продвигаться не только самостоятельно, но и помогать кому-то, то для нас двери открыты.
Репортаж в тему.
26-летний Андрей Цепенюк обосновался в городе Гагарин, что называется, волею судеб. Родители еще несколько лет назад приехали из Молдавии на заработки в Смоленск, получили российское гражданство и решили не возвращаться. Андрей не торопился уезжать вместе с родителями из солнечной Молдавии. Там его все устраивало, окружение, студенческая жизнь, да и на хлеб с маслом хватало, благо родители иногда помогали. Не устраивало лишь одно – все родственники уехали в Россию. В один из визитов к родителям в Смоленскую область Андрей познакомился с девушкой и стал встречаться. На протяжении 4 лет кочевал из Кишинева в Смоленске обратно. А когда решили пожениться, стал вопрос, где жить. «Супруга не захотела уезжать в Молдавию», – рассказывает Андрей. «Мне не пришлось искать регион для постоянного места жительства, оценивать его перспективы, плюсы и минусы. Мою судьбу решили за меня, но я доволен», – говорит Андрей.
Тут появилась как бы будущая семья, и в итоге после окончания как бы своего учения уже окончательно переехал. В принципе, у меня это практически получились семейные обстоятельства. Ну, как сказать, у меня это получается уже родители здесь были. Как говорится, там практически ничего меня не держало.
В Гагарине молодая семья уже обзавелась собственной квартирой. «Мы вступили в долевое жилищное строительство и при финансовой помощи родителей приобрели трехкомнатную квартиру», – рассказывает Андрей. «Да и семья наша стала побольше. Несколько месяцев назад у нас родился сын. Проблема только в одном», – говорит молодой отец. «Не могу устроиться по специальности. Мой диплом де юре признается, а де-факто с ним не берут на работу в государственные структуры».
«Заканчивал экономическую академию, налоговую инспекцию и финансовую администрацию. Специальность финансовый факультет. Когда я тут попытался устроиться в местную нашу налоговую, они посмотрели, говорят, нет, иностранные дипломы берем, Оксфорд, Кембридж, то есть заканчивал. Я так посмотрел, посмеялся. Пришлось в итоге устроиться на работу на частном предпринимателе. Там уже дальше, как говорится, жизнь покажет. Но придется, да, тут получать еще одно. Но сейчас пока не до этого. Проблемы чуть-чуть другого характера.
«Мне сложно давать советы тем, перед кем стоит выбор, куда ехать на постоянное место жительства», — говорит Андрей Цепенюк. «Могу сказать только одно. Смоленщина — край замечательный. Люди тоже. Работы хватит всем».
«Специалиста там всегда можно обустроить это. Ну, работа-то, особенно вот сфера строительства, инфраструктуры. Ну, в принципе, работы хватает. Тут просто надо заниматься. Как говорится, если у людей есть желание, есть руки». Как поговорка, глаза боятся, руки делают. Ну, так и надо, тут по-другому никак. Ну, вопрос оплачивания, какой зарплаты. Средняя зарплата порядка 10 тысяч. Допустим, 10 тысяч зарплаты, это маленькая, для кого-то уж большая. В этом плане трудно посоветовать как-то людям. Как говорится, грех жаловаться. Нас пока все устраивает.
В эфире программа «Домой в Россию».
Тех, кто, как Андрей Цепенюк, приезжает в Гагаринский район, привлекают не только хорошие перспективы, считает заместитель главы районной администрации Людмила Егорова, но и то, что места эти легендарные.
Гагаринский район – это родина Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта планеты, 50-летие полета которого отмечается широко в 2011 году. Гагаринский район имеет выгодное географическое положение. Город Гагарин расположен на реке Гжать и находится в 170 километрах от Москвы и в 240 километрах от Смоленска. Имеет хорошие транспортные связи. Через Гагаринский район проходит железнодорожная магистраль и автомобильная магистраль М1 Москва-Минск. Район обладает многоплановой экономикой, которая включает развитую сеть промышленных, строительных, транспортных предприятий, многоотраслевое сельское хозяйство, а также развитую социальную инфраструктуру. Основными предприятиями, крупными на территории района, относятся Гагаринский консервный завод, это Гагарин консерв молоко, инженерный центр «Электролуч», светотехнический завод. Большой интерес к району проявляют инвесторы. С 2009 года работает Гагаринский фанерный завод. Это современное производство по выпуску ламинированной ДСП. В 2011 году будет начато строительство тепличного комплекса по выращиванию роз. А также начнется строительство предприятия по выпуску кондитерского крема и стеклообоев. На территории района расположено Яузское и Вовазузское водохранилище, что создает благоприятные условия для развития туристско-рекреационного потенциала.
В каких специалистах нуждается сегодня регион?
В основном требуются медицинские работники, врачи, медицинские сестры, лаборанты, а также инженерно-технические работники, инженер-конструктор, инженер-технолог. Инженерно-технические работники требуются на Гагаринский светотехнический завод и инженерный центр «Электролуч». То есть это те специалисты, которые работают в области электроприборов.
Какая средняя зарплата?
Ну, что касается медицинских работников, да, здесь зарплата, конечно, низкая. Оклад у врачей 4400. У инженерно-технических работников где-то от 10 до 15 тысяч. Вообще средняя заработная плата по району составляет у нас 14 500 рублей.
Сколько за время действия программы уже к вам переселилось соотечественников и из каких стран?
Мы в программе работаем с 4 квартала 2010 года. К нам приехали соотечественники из Молдовы, из Украины, из Средней Азии. Но вообще предложений, анкет поступает много, но не все они соответствуют требованиям. В основном это несоответствие по вакантным местам.
А что предлагает ваш район соотечественникам? Помимо вот госпрограммы, которая выполняется, есть ли что-то еще, что конкретно предлагает ваш район? Какое-нибудь жилье, помощь?
Вот, к сожалению, свободного муниципального жилья, что предоставить соотечественникам, у нас в районе нет. Нет жилья и у предприятий, и организаций. Ну, на первое время, возможно, это найм жилья. В дальнейшем приобретение жилья на первичном, на вторичном рынке недвижимости. Или же приобретение за счет собственных средств земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Впоследствии при получении гражданства Российской Федерации возможно ипотечное жилищное кредитование.
Когда я смотрела в вашем районе, очень много было по сельскому хозяйству. Что-то предлагает ваш район для соотечественников, которые хотят работать в сельском хозяйстве?
Если молодой специалист приезжает на работу в сельское хозяйство, молодой специалист нуждается в жилье, он может войти в программу «Молодая семья» и там получает субсидии до 90% из средств федерального и областного бюджета. Это только вот молодые специалисты. Так, на селе жилья нет, ну а если есть, то это полуразрушенные дома, которые требуют капитального ремонта и больших затрат.
Какое количество соотечественников может принять ваш район?
У нас заявлено вакансий на 11 человек, но мы ежемесячно перечень этот пересматриваем, поэтому, может быть, здесь он будет и откорректирован в большую сторону.
Если вас заинтересовал Гагаринский район Смоленской области, загляните на сайт районной администрации www.rodinagagarina.ru. Информация о регионе появилась и на федеральном портале АИС «Соотечественники».
Вы спрашивали, мы отвечаем.
В нашей почте много вопросов из Молдавии. Соотечественники, которые, как и герой нашего сегодняшнего репортажа Андрей Цепенюк, хотели бы переехать в Россию из Молдавии, спрашивают, куда нужно обращаться, чтобы получить подробную информацию о программе по оказанию содействия добровольному переселению и как стать ее участником. В Молдавии в посольстве Российской Федерации работает представитель ФМС России. Адрес посольства в Кишиневе – проспект Штефана Челмары, дом 153, телефон 22-62-42, электронный адрес – домино. Собака mtc.md. А вообще напомню, уважаемые соотечественники, что представительство Федеральной миграционной службы России за рубежом, а также консульские отделы посольств и консульские учреждения Российской Федерации, при которых могут создаваться временные группы специалистов ФМС, Министерства иностранных дел и других федеральных органов исполнительной власти, являются уполномоченными органами, в которых можно получить всю информацию об условиях участия в госпрограмме. Адреса и телефоны уполномоченных органов в разных странах можно найти на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу www.fms.gov.ru. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что все сведения об условиях участия в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию, адреса и телефоны уполномоченных органов во всех странах и массу другой полезной информации можно также получить на сайте международного интернет-форума «Интеграция соотечественников» по адресу www.mifis.ru. Этот ресурс создан при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации. Всем, кто заинтересовался возможностью стать участником госпрограммы, советую побывать на этом форуме переселенцев и пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь от сбора документов до переезда на новое место жительства. Здесь же на форуме mifis.ru можно получить консультацию специалистов Минрегиона по проблемам, связанным с государственной программой. В завершение хочу еще раз напомнить, что сразу после окончания нашей сегодняшней передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ваши звонки будут приниматься в течение 2 часов после эфира. Контактный телефон нашей горячей линии 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Для слушателей в Украине номер телефона несколько иной. 0 800 502 676. Обратите на это внимание. Повторю, 0 800 502 676. Кроме того, свои вопросы вы можете отправить нам по электронной